Ну что, пишут, что мы в эфире. Я всех приветствую. Сегодня у нас интереснейшая лекция. Лекция на тему новых левых 1960-х годов. Я рад вам представить нашего сегодняшнего спикера. Это Элина Корневская. Она является историком, латиноамериканистом. И на эту тему будет сегодня нам осуществлять доклад. Для тех, кто к нам подключился, прошу указать, если слышно меня хорошо, то поставить в чате единичку. Если слышно хорошо Элину, то поставить двойку. А для этого, Элина, я попрошу тебя рассказать что-нибудь.
Да, всем привет. Я сейчас, собственно, вижу на экране только себя и презентацию, которую мы не смогли запустить. Вот, поэтому я так сейчас буду с вами общаться, но фактически с монитором.
Вот. Ну, я исправлюсь,
Да, давай, Антон.
К следующей нашей лекции, когда ты обозначишь тему, я уже сделаю все хорошо.
Хорошо, да.
Так, единички ставят, двоечку тоже ставят. Все отлично. Ну что, я предлагаю начинать. Тогда, Элина, тебе слово. Рассказывай, пожалуйста, о нашей заявленной теме, о новых левых 1960-х годов. Слушаем тебя.
Да. Ну, собственно, новые левые, прежде всего, надо сказать, естественно, кто это такие. Новые левые — это на самом деле нету довольно четкого понятия. Это широкий спектр политических течений в 60-е годы возникших, и, в общем, пик их деятельности пришелся вот на этот период, и они к середине 70-х все заглохли. Новые левые, они фактически дистанцировались от старых левых. Кто такие старые? Да, это вот коммунистическая партия и социалистическая партия, ну, соответственно. И в этом плане они себя выражали как отрицание старых левых, и выражали очень многие такие несогласия с теми или иными позициями у старых традиционных левых, в том числе у коммунистов. Вот. Соответственно, какие группы у нас к этим новым левым относятся? Изначально это все началось как мирный протест, то есть новые левые. Я сейчас просто кратко охарактеризую новых левых, и потом мне хотелось бы поговорить о материалистических предпосылках, как вообще возникло это движение. И поэтому сначала в общих чертах про новых левых. Изначально это был мирный протест, то есть это люди, они выходили на демонстрации с антиимпериалистическими лозунгами, с портретами Че Гевары, с антикапиталистическими лозунгами, но они не объединялись в партии, у них не было общих программ, и, в общем-то, их протест был неэффективен, вышли, провели протест, их разогнали, и ни к чему это не привело. И затем они перешли к леворадикальному терроризму и к тактике прямого действия, то есть недовольство остается. И возникают такие группы, как, например, ну, самые знаменитые — это в Германии фракция Красной Армии, в Италии это Красные Бригады, в Латинской Америке возникает ряд леворадикальных движений, Монтанерос, Тупамарос и другие группы. Вот. И еще в Японии тоже были такие вот Красная Армия Японии, или как-то так она называлась. Это все 60-е годы. Собственно, но прежде чем говорить более подробно про них, я бы хотела сказать сначала, почему вообще они актуальны, да, почему нам следует понимать, кто это такие, как они возникли. Дело в том, что вот это вот явление, оно возникает в 60-е годы во всех странах капиталистических, развитых, как такое общее явление мирового исторического процесса. Не в одной отдельно взятой стране, да, а вот во всем мире независимо друг от друга они возникают, ну или потом частично зависимо. И вот почему так происходит. Вот все-таки начнем с актуальности. Актуальность, я тут выделила, наверное, две такие черты, которые связывают те 60-е годы с нашим временем. Первая черта — это мировой экономический кризис. Мы уже знаем, да, что мы живем в эпоху кризиса, и который, в общем-то, с коронавирусом может быть как-то связан, может быть, не связан. Ну, конечно, он связан. Вот. И дело в том, что мировые экономические кризисы в капиталистической системе имеют цикличность. Впервые об этом написал российско-советский экономист Кондратьев, который разработал теорию длинных волн Кондратьева и выявил некую закономерность в кризисах экономического экономической капиталистической системы производства. Приблизительно длина вот этих волн Кондратьева составляет 45-55 лет. И если мы с вами вспомним историю 20 века, то у нас экономический мировой кризис был, это Великая депрессия конца 20-х, начала 30-х годов. Если мы к этому прибавим 45 лет, то получится у нас как раз 1975 год. Это период, вот, которым предшествовали вот эти вот новые левые. И в этот, в 75-74 году разразился мировой экономический кризис в капиталистических странах, который привел к крушению Бреттон-Вудской золотовалютной системы, и у нас перестали доллар, да, и валюта вообще иметь под собой какой-то золотой эквивалент. Вот. И если мы прибавим еще 45 лет приблизительно, то мы как раз придем в наши 2020-е годы. Вот. И, в общем, вероятно, что мы находимся, да, вот в следующем глобальном кризисе перепроизводства. И связаны, кстати, связаны эти кризисы вот со сменой технологического уклада и с обновлением базы, да, материальной базы производства на новую, в общем-то, переход к новому технологическому укладу. И если мы говорим как раз про тот кризис, когда возникли новые левые, то это переход, это научно-техническая революция. Научно-техническая революция — это эпоха такая в истории, когда весь материальный базис производства туда стали внедрять науку массово. В чем у нас, собственно, научно-техническая революция заключалась и как она проявлялась? Наука становится ведущим фактором производства, и внедряются, происходит автоматизация производства, и для этого возникает необходимость в высококвалифицированных рабочих и, соответственно, необходимость в специалистах. Именно в 60-е годы возникает, во-первых, всеобщее школьное образование, потому что нужны теперь грамотные люди, потому что до этого всеобщее школьное образование было далеко не во всех странах. Ну, а сейчас, в 60-е годы, оно возникает также и в, даже в развивающихся странах. И также возникает, расширяется университетское образование, потому что нужны инженеры, которые будут обслуживать эти новые заводы и предприятия. Соответственно, все это ведет к росту количества студентов. Если мы посмотрим с вами на социальный состав новых левых, то мы увидим, что в основном это молодежь, значительная часть — это студенческие протесты, как был Красный май 1968 года, это по большей части студенческие протесты. Или там также участвуют молодые специалисты и старшие школьники. Вот. Поэтому вот этот вот рост количества студентов, вызванный в результате научно-технической революции, является объективным фактором вот формирования новых левых. Другая важная черта научно-технической революции — это урбанизация. Дело в том, что до 60-х годов мир был, большая часть населения была по преимуществу крестьянской. И, в общем-то, люди были крестьянами там, начиная с эпохи, ну, если не палеолита, где были охотники и собиратели, да, то, ну, неолита там и так далее. В течение нескольких тысячелетий. И тут, 1960-е годы, начинается массовый отток населения из сельских районов в город, что ведет за собой ряд целых таких надстроечных социальных факторов, потому что в капиталистических странах у нас, в общем-то, крестьяне, а даже те, кто остается, да, крестьяне в селе, они превращаются в сельский пролетариат, то есть они пролетаризируются, становятся наемными работниками. И, в общем-то, вот эти вот люди, переехавшие из деревни в город, они внедряются в новую систему производства, и у них тоже происходит такой серьезный кризис. Вот, например, в Советском Союзе, да, у нас у Шукшина были рассказы, деревенская проза, которые как раз об этом кризисе и говорят. И в Советском Союзе как раз Хрущев в этот период, да, у нас был, который строит массовое жилищное, да, строительство как раз для удовлетворения потребностей населения в жилье в результате урбанизации. И вот, вот этот вот переход из деревни в город, почему еще это важно? Потому что новые левые и вот эти вот их протесты — это мелкобуржуазное движение, если выражаться марксистским, марксистско-ленинским языком, потому что Ленин написал работу «Детская болезнь левизны в коммунизме», и на самом деле очень многие черты, которые описывает Ленин, характерные для вот этого вот радикализма левых его периода, они характерны и для новых левых 1960-х годов. Вот. Соответственно, а так вот почему? Дело в том, что в селе у нас фермеры, да, фермеры — это кто по социальному происхождению? Это мелкая буржуазия. Вот это мелкобуржуазное сознание, оно, вот эти вот люди с мелкобуржуазным сознанием приезжают в город, у них кризис, у них отчуждение, и они выражают свое недовольство в форме социального протеста. Ну, либо студенты, да, вот их родители были фермерами когда-то. Другая черта, яркая, связанная с научно-технической революцией, и с, которая отразилась на идеологии новых левых, это изменение структуры рабочего класса. Когда Маркс писал свой «Капитал», у нас был промышленный пролетариат, который тяжелым физическим трудом, да, работал на заводах, то уже внедрение автоматизации в производство ограничивает этот тяжелый физически неквалифицированный труд, увеличивается вот это вот количество рабочей аристократии, которая сидит в профсоюзах и которая, как Ленин там писал, часто куплена, да, капиталистами, буржуазией. И, в общем-то, промышленный пролетариат в развитых странах, он исчезает, или очень сильно сокращается, и его роль уменьшается. И, в общем-то, поэтому один из таких тезисов новых левых будет отказ от признания ведущей роли пролетариата промышленного в революции. Новые левые будут выдвигать другую идею, они будут считать, что нужно объединить все эксплуатируемые слои населения, и пролетариат, и мелкую буржуазию, и маргиналов, как это писал Герберт Маркузе. Сейчас я еще расскажу про идейные истоки новых левых и про их лидеров. И вот, в общем-то, надо вот такую всеобщую революцию против буржуазии сделать. Но на самом деле у них довольно примитивная, у них практически нет классового анализа существующего общества. Даже у серьезных философов, они, таких как Маркузе, Адорно, Хоркхаймер, которые стали идейными такими идейными лидерами новых левых, вот, они больше размышляют о культуре, но серьезного классового анализа не проводят. Вот, соответственно, изменение социальной структуры рабочего класса, оно привело к снижению доли пролетариата в развитых странах. И к отказу новых левых видеть в них вот в пролетариате ведущую силу революции. Другой тоже яркой чертой научно-технической революции стало улучшение качества жизни населения, которое фактически после войны у нас золотое 30-летие во Франции, в Англии, или какое-то славное 30-летие во Франции, в Англии золотая эпоха, и возникает термин welfare state, государство всеобщего благосостояния. Когда в этих государствах, в развитых, функционирует, да и не только в развитых, в Латинской Америке, в таких более прогрессивных странах тоже, там в Аргентине, в Уругвае действует эта модель, но кейнсианская, когда государство имеет довольно большой вес в экономике и, в общем-то, разрабатывает социальные программы. Так вот, к 60-м годам возникает кризис неокейнсианской модели. Это было связано с глобализацией, но про глобализацию я чуть попозже поговорю. Дело в том, что неокейнсианская модель предполагает жесткий протекционизм. Что такое протекционизм? Протекционизм — это защита, поддержка внутренней промышленности за счет ограничения прав ввозимых товаров импортных. Там высокие пошлины на ввозимые товары вводятся. Вот. И поэтому в связи с кризисом неокейнсианской модели правительства начинают переходить к более, отходить от протекционизма, открывать свои рынки для товаров, например, из США, из других стран, что бьет по национальной промышленности, вызывает экономический кризис, а как следствие социальное недовольство. И вот когда мы послевоенный период происходит резкое улучшение качества жизни населения, а к середине 60-х уже вот такие вот прям серьезные кризисные явления, и вот это вот поколение послевоенное, оно родилось и жило уже в эпохи благополучия. И оно тяжело, кризисное явление, оно не готово было с ними мириться, в отличие от людей, там, которые войну прошли и так далее. И они начали выражать свой протест в такой мелкобуржуазной радикальной форме, выходить на улицы с с какими-то лозунгами того, что им не нравится. Но при этом у них никакой позитивной программы не было. Поэтому вот эта вот золотая эпоха и конец вот этого вот мнимого буржуазного благополучия, который какое-то время длился, вот, он тоже привел к кризисным вот этим вот явлениям и отразился на идеологии новых левых. Следующий, да. Во-первых, эти лозунги были связаны с...
Прошу прощения, мой вопрос был без звука. С какими лозунгами выступали эти самые новые левые? Расскажи, пожалуйста.
Во-первых, Безусловно, это антиимпериалистические лозунги, например, ну, то есть против войны во Вьетнаме, в первую очередь, да, они выступали, ну, когда убили Че Гевару, да, они выходили на митинги против убийства Че Гевары. Если там какие-нибудь представители иностран, ну, США приезжали к ним в страну, то они выходили с митингами против того, что не надо нам империалистов из США, которые развязали там войну во Вьетнаме, например, принимать у нас, да, то есть мы должны тут в данном случае рассматривать конкретные какие-то протесты в разных странах, да, ну, но некоторые, некоторые вещи были даже смешные, безусловно, вот эта вот война во Вьетнаме, и дело в том, что в этот период у нас еще рост национально-освободительных движений по всему миру, это Алжирская революция, Вьетнамская война и так далее, Кубинская революция, протесты Латинской Америки, и даже в США, да, проходят протесты против той же Вьетнамской войны, и там 12-летняя девочка во время протеста сжигает флаг США с лозунгом, что вот такое правительство плохое, значит, ввело войска во Вьетнам, и там творит беспредел. Вот, в общем-то, это протест, именно лозунги протеста против того, что им не нравилось в мире, а не лозунги с какой-то позитивной программой. Они не очень понимали, что вообще они хотят. Они хотят социализма, но это все было очень абстрактно, и не было никакой конкретики. У них, в общем-то, даже можно почитать какие-то программы, вот, например, движение, про которое я пишу, Тупамарос. Они, у них есть даже аграрная была программа, вот они хотят социализм, но он у них эта программа в крайне общих чертах прописана, и нету конкретных поступательных шагов, как они эту программу будут реализовывать и что они конкретно хотят. Вот. То есть, ну, они говорят, ну, там должна быть революция, все дела, и мы пойдем грабить банки. Вот. Поэтому вот как-то так. Я ответила на твой вопрос?
Да, на мой вопрос ты ответила. Если возвращаться к тому, что ты хотела дополнительно рассказать по поводу философских источников новых левых, на что они опирались?
Да, ну давай я еще просто проговорю еще две вещи по научно-технической революции и
да,
перейду к философским источникам. Научно-техническая революция, кроме того, создала новые средства массовой коммуникации, и возникла массовая культура. Как раз это будет связано с философией, потому что философия франкфуртской школы, которая идейно, да, вот подпитывала новых левых, она очень много внимания уделяла именно культуре. Массовая культура, которая, например, Адорно и Харкхаймер вводят термин «культур-индустрия», то есть культурная промышленность, которая задает рамки вот этого поведения буржуазного человека, который задает определенные ценности, и которая требует от человека и навязывает человеку определенные модели поведения, выгодные классу эксплуататоров. Но новые левые прекрасно понимали, в какой они эпоху живут, и они использовали эту массовую культуру и в прессу, да, международную. Какие-то свои яркие акции они старались проводить в городах и, может быть, даже иногда извещать об этом прессу, чтобы все это осветили и как можно больше об этом рассказали. Да, вот те же Тупамарос, например, они залезли в национальную какую-то военно-морскую базу, украли там винтовки и на флагшток вывесили флаг Тупамарос вместо национального флага. Все об этом писали все газеты Уругвая, фотографировали это, и вот так они высмеивали власть. И, кроме того, международная пресса тоже писала, например, они, вот те, что Тупамарос, совершили самый массовый побег из тюрьмы, они даже в книге рекордов Гиннесса из самой охраняемой тюрьмы, которая там была, там 111 человек сбежало, и об этом тоже писала вся пресса. И, кстати, просто почему я про них говорю, про Тупамарос, потому что они популяризировали тактику городской герильи, и, в общем-то, потом какие-то вещи у них будут брать, а они все это будут узнать из прессы, там фракция Красной Армии, будут возникать подобные организации в Германии и в Европе. Вот, поэтому средства массовой культуры активно тоже вот этими новыми левыми использовались. И вот последний такой важный аспект, который привнесла революция научно-техническая, это глобализация. Глобализация — это за счет чего она была возможна? За счет расширения телефонной связи, за счет того, что было возможно управлять производством на расстоянии. В связи с этим капитал вывозит наиболее трудоемкие, с наиболее высокой долей эксплуатации элементы производства, он вывозит в страны третьего мира, где, во-первых, дешевая рабочая сила. Это, кроме того, позволяет снизить социальное напряжение в странах центра, да, вот, и это не случайно именно в 1960-е годы возникает сам термин транснациональной корпорации, ТНК, потому что он, в общем-то, как явление, именно вот современное, он в 60-е годы зарождается, хотя понятно, что были международные монополии до этого. Но сейчас это становится таким глобальным явлением, и это тоже связано с ограничением и снижением протекционизма. Вот. Соответственно, это, пожалуй, такие вот основные элементы научно-технической революции, которые создали материальную базу для возникновения новых левых как движения. И вот ты спросил, да, про идеологов новых левых. Я сначала расскажу вот про философов, которые на них наибольшее влияние оказывали, а потом, собственно, какие-то идейные вещи, которые отличают новых левых от старых левых. Яркие. Соответственно, философы. Это, я уже, по-моему, говорила, что это философы франкфуртской школы, и кто к ним относится? Это Теодор Адорно, Макс Харкхаймер, Герберт Маркузе, Джордж Лукач. Это из таких серьезных философов, они все университетские профессора. Вот. Но, кроме того, это идеологи, которые рассматривали движение национально-освободительное в странах Третьего мира. Режи Дебре – это француз, он много ездил по Латинской Америке и писал там про кубинскую революцию, хотя, на самом деле, ну, даже сам Фидель не очень высоко оценил Дебре, и ну, те же советские исследователи. И вот есть такой английский коммунист Джек Уоттис, у него есть книга «Новая теория революции», где он критикует концепции Дебре за их поверхностность, ну, Дебре, Фанона и Маркуза. Хотя Маркуза, конечно, не поверхностный, мы сейчас про него будем говорить. Вот. Но Дебре довольно поверхностный, он не такой глубокий философ, во всяком случае, вот его работы ранние, он тогда еще был молодым человеком. Вот. Но если мы переходим уже к серьезной философии, имена которых я назвала, вот у Маркуза в начале 60-х годов, по-моему, в 61-м году выходит книга «Одномерный человек». Книга, вообще всем этим философам характерен тяжелый довольно язык. Если Маркс, когда он написал там, понятно, что «Капитал» сложная книга, да, но он написал там манифест коммунистической партии с Энгельсом в соавторстве, в 48-м или 49-м году он был опубликован, это было все очень просто, очень доступно для понимания рабочим, то уже философы, которых любили неомарксисты, они пишут очень тяжелым языком, они не пытаются популяризировать свои идеи. Вот, но, в общем-то, одним из основных считается вот этот «Одномерный человек» Маркузе, где он говорит о том, что массовая культура порождает, полностью влияет на сознание человека, и даже вот мысли, которые возникают в голове у людей, живущих в в развитом постиндустриальном обществе, он называет это развитое индустриальное общество. Термин «постиндустриальное общество» ввели не марксистские, а, ну, назовем их по-советски буржуазные, другие ученые, Дэниел Белл и Тофлер. Вот в развитом индустриальном обществе, пишет Маркузе, культура настолько навязывает человеку какие-то идеи, что даже мысли, которые возникают у него в голове, они ему не принадлежат. И он подчеркивает максимальную отчужденность человека в этой культуре и говорит, что... Ну, вот это развитое индустриальное общество создало все материальные блага, такие базовые, которые там необходимы низшим слоям населения. Однако сублимированный раб, хоть он и стал сублимированным рабом, то есть непосредственно он сейчас никто его плеткой не бьет, да, тем не менее рабство определяется не рабство определяется сведением человека к состоянию вещи. И вот эта вот степень эксплуатация довольно серьезная была в развитом индустриальном обществе, хотя вот эти вот материальные блага, новый быт, который привнесла научно-техническая революция, они делали жизнь эксплуатируемых масс очень удобной, и потому массы становились далеки от реального протеста и реальной революции. Вообще философия Маркузе и философ франкфуртской, и вот этих вот, ну, лидеров неомарксистов, она очень пессимистична. Если мы у них выделим основные черты, да, вот в их философии, то, во-первых, это пессимизм, это полное отсутствие. То есть если там Маркс, Энгельс, Ленин — это очень оптимистичная философия, то тут полный пессимизм, бессилие человека перед вот этой вот культуриндустрией, термин, который вводит Адорно и Хоркхаймер в своей книге «Диалектика просвещения». Кроме того, почему вообще вот эти вот неомарксисты, они, кроме того, еще ревизионисты? Дело в том, что в 30-е приблизительно годы, 1930-е, выходят, были найдены ранние рукописи Маркса, и, в общем, марксисты еще 30-х годов, там Сартр, Лукач, они потом в более зрелом возрасте, в 60-е годы, тоже будут работать, находят ранние рукописи Маркса, как они называются... А французские тетради, а парижские рукописи 1844 года, вот, а их опубликовывают, ну, их вот Лукач сам там переводит, публикует, в Советском Союзе они выходят, и, в общем-то, вот философы говорят, вау, ранние работы Маркса опубликовали, вообще они перевернули мой взгляд на Маркса. Но если мы рассмотрим, как формировались взгляды у Маркса, то он шел от философии к политике и потом к экономике. То Пэри Андерсон это современный, ну вот как раз Пэри Андерсон это английский марксист, основатель журнала New Left Review, который, ну, новое левое обозрение, которое, собственно, и дало название движению «Новые левые». Вот Пэри Андерсон пишет, что парадоксально, что если Маркс, да, развивался от соответственно, от философии к политике, потом к экономике, то западные марксисты, которые вот, лидеры новых левых, они, наоборот, отходили от идей Маркса в области экономики и политики и шли чисто в философию. И в связи с этим такая яркая их черта – это оторванность от практики. То есть это университетские профессора, которые просто читают Маркса, пытаются осмыслять существующий серьезный кризис в обществе, а эти изменения требовали... надстроечного философского осмысления, да, почему эти изменения происходят, и как всем жить дальше, и куда двигаться. Соответственно, вот эта вот оторванность от практики идеологов, да, движения, да и само движение новых левых, оно, в общем-то, так как у них не было нормальной теории, то оно, в общем-то, выражалось такой прямое действие, мелкий протест, но оно не объединяло широкие массы и было оторвано от народа. Другая черта тоже вот философии франкфуртской школы — это то, что они полностью сосредоточились на изучении надстройки и культуры. В общем-то, все работы, все труды этих ученых, они посвящены культуре массовой, искусству, литературе и осмыслению их с философской точки зрения, что, конечно, далеко от тех вот идей марксизма, от того фокуса марксизма, нацеленного там, на классовую борьбу, на ведущую роль пролетариата в революции и так далее. Вот. Соответственно, чем у нас новые левые отличались от старых левых? В первую очередь, это социальный состав. Он в 60-е годы тоже меняется в связи с изменением мировой структуры производства. И среди новых левых у нас преобладает, ну, это интеллигенция, это студенчество, мелкая буржуазия, клерки. Ну, в основном это молодые специалисты, выпускники университетов. Они более протестные, молодые, не обремененные еще семьей. Вот, выражают свою субъектность через то, что выходит на улицы с разными лозунгами. Вот. Яркой чертой новых левых было то, что они не признавали ведущую роль пролетариата. А в связи с этим вытекает следующее. Если пролетариат не является революционным авангардом, а нужно создать, как бы надо объединять всех эксплуатируемых, то, значит, не нужна профсоюзная работа. И, в общем-то, новые левые с профсоюзами у нас почти не связаны. То есть, ну, они пытаются что-то делать, но никаких широких движений новых левых в профсоюзах нету. И так как, собственно, у них нет работы в профсоюзах, кроме того, они отрицают партийность. Если Ленин, да, например, кстати, он критиковал за это вот детской болезни левизны в коммунизме, вот за такой мелкобуржуазный радикализм, или по Ленину еще также левый оппортунизм. Вот. Он их критиковал за то, левых оппортунистов, которые, в общем-то, по всем чертам, да, подходят, под которые у нас подходят новые левые, он их критиковал за то, что они не стремятся создать единую партию, дисциплинированную, централизованную. Да? У них нет общей теории, и, в общем-то, мелкая буржуазия по Ленину как класс, она очень нестабильная, ее интересы изменяются регулярно, и мелкий буржуа или мелкий товаропроизводитель, он, в общем-то, хоть и чувствует на себе все тяготы рынка и колебаний, да, вот в рыночной системе, тем не менее, он не способен объединиться и создать серьезный протест. Вот мелкобуржуазный протест, он бесплоден, разрушителен, на него сильное влияние анархизм оказывает по Ленину. Вот. И, соответственно, а вот пролетариат, так как он объединен единой системой производства, да, там рабочие работают в цеху, и у них есть совместная деятельность, которая их объединяет, в общем, да, общественное бытие, им помогает создать вот эту вот единую организацию, ну, естественно, под руководством партии, централизованной и четко дисциплинированной. Вот. То, безусловно, у мелкобуржуазных течений ничего такого вот не было. Другая тоже черта их – это отсутствие серьезной теоретической базы. Да? То есть, ну, Адорно, Маркузе, может быть, кто-то их там читал, единицы, да, студентов, там, гуманитариев, которые выходили на протесты. Но, в общем-то, это такие работы, которые, они негативные, они пессимистичные и говорят о негативных чертах вот, развитого индустриального общества. Вот, большинство новых левых, просто это я говорю из источников, по, там, допустим, по тем же Тупамарос, да, и там, другие новые левые, про которых я читала, они не были знакомы с работами классиков, ну, может быть, в каких-то там совсем поверхностных чертах, судя по воспоминаниям. И в целом они придерживались просто таких идеалистических воззрений, довольно догматических, ну, с отсутствием диалектического понимания реальности. Да, вот в этом плане я вот... я Ленина убрала туда. Я хотела просто зачитать кое-какие отрывки из него, где он пишет про догматичность вот этого вот мелкобуржуазного революционного протеста. Я несколько раз повторила слово «мелкобуржуазный». Дело в том, что западные исследователи, они любят это словечко, часто ставят его в кавычках, и как такое идейное какое-то клише советское, которое, в общем-то, вот посмотрите, советские какие-то исследователи всех клеймят мелкой буржуазией, оппортунистами, и, в общем-то, как такое клеймо это используется. Но на самом деле термин «мелкая буржуазия», он довольно определенный в марксизме. Класс, который... обладает какими-то минимальными средствами производства и либо не имеет наемных рабочих, либо имеет очень мало наемных рабочих, он промежуточный, да, между пролетариатом, он, собственно, буржуазией настоящей не является. Вот. И, в общем-то, в связи с тем, что это мелкий товаропроизводитель, он индивидуалистичен и нацелен на извлечение собственной выгоды, и ему, ну, мелкая буржуазия часто вот атомизирована, да, и поэтому ему сложно вот объединяться, создавать вот эти вот большие серьезные вот такие вот единые группы. Вот. И в связи с этим, какие методы? Если нету нормальной единой идеологии, четкой, каждый член движения может придерживаться, один быть анархистом, другой, ну или анархосиндикалистом. Кстати, анархистское, анархосиндикалистское движение довольно серьезное тоже на них влияние оказывало. Третий, ну, может быть, ну, например, в Латинской Америке. Дело в том, что во время гражданской войны в Испании очень многие анархисты, левые, покинули Испанию и влились в латиноамериканские профсоюзы. И в связи с этим вот анархистское влияние в Латинской Америке, например, среди новых левых было довольно сильно. Вот. И когда в движении нету четкой идеологии, нету нормально четко сформулированных целей, то есть есть абстрактная цель, мы хотим социалистическую революцию. Как они ее понимают, это каждый, наверное, по-своему как-то ее понимал. Вот. Ну, и понятно, что при этом их не устраивало то, что было в Советском Союзе, потому что к тому моменту уже прошел 20-й съезд КПСС в 56-м году, да, где Хрущев выступил с критикой культа личности Сталина, и, в общем-то, естественно, на Западе все средства массовой информации об этом начали активно кричать, что вот Сталин репрессии, коммунисты плохие. И, в общем-то, все это очень легко воспринималось молодежью. И они говорили, вот коммунисты плохие, а мы создадим что-то свое новое, вот, но что они сами толком не знали. Что еще важная их черта? Это оторванность от масс. Как я сказала, профсоюзную работу они практически не вели, а если и вели, то, в общем-то, их попытки ни во что серьезное не выливались. И, в общем-то, простым, значит, большинству производителей, трудящихся, они были чужды, потому что мы должны понимать, что, в общем-то, вот это вот протестное движение, оно хоть было и массовое, но, тем не менее, довольно широкое, но, тем не менее, не такое большое количество именно новых левых выходило на протесты. Причем интересно, что в этот момент происходит в 60-е, в начале 70-х годов также параллельно происходит именно пролетарское рабочее движение. То есть, когда рабочие устраивают забастовки. Дело в том, что если просто человек выходит на протест, как это делали новые левые, то, в общем-то, он экономически никак на буржуазию не влияет. В то время как если рабочий устраивает забастовку, да, то это прямой метод давления экономического на капиталиста, у которого простаивают производственные мощности, который теряет свою прибыль. И, в общем-то, новые левые не понимали этого, поэтому они с рабочими, ну, может быть, если и координировались, то не очень активно. Вот. И в целом их протест был обречен на поражение и бесплоден. Вот. Это, пожалуй, такое основные такие вещи, которыми можно охарактеризовать новых левых именно с точки зрения научно-технической революции и вот материально-производственного базиса, который на них изменения, в котором привели к созданию вот новых левых как исторического явления. Но тем не менее, это мы сказали прямо про изменения в системе производства, тем не менее, они развивались не в вакууме, и существовали мировые процессы, политические уже, которые на них оказывали влияние. И вот яркими такими процессами у нас стало что? Конечно, это холодная война. Холодная война — это идейное, да, политическое, экономическое, информационное противостояние между капиталистическими странами и странами социалистического блока, да, во главе с Советским Союзом. И вот в годы холодной войны, а параллельно у нас идет глобализация. Экономическое, идейное, культурное распространение в основном империалистического капитала, в первую очередь лица США. Так вот, глобализация, она навязывала в том числе какую-то североамериканскую культуру. Именно в 60-е годы у нас, значит, Битлз, да, как музыкальное такое явление, это, ну, соответственно, американскую, английскую культуру. Вот, 60-е годы это у нас мода на Джеймс Бонда начинается. И, в общем, например, те же Тупамарос, они вдохновлялись. И, ну, короче, в общем, они такие романтики, городские партизаны. Вот они думали, что они будут классные. Ну, конечно, они понимали, что Джеймс Бонд, он такой образец капиталиста, успешного с точки зрения капитала человека, вот, но тем не менее они очень, вот многие из них очень любили вот эти вот массовые какие-то голливудские фильмы. И распространение массовой культуры американской в ходе глобализации вело к национальному сопротивлению, и поэтому в этот период у нас очень многие также выходят вот с какими-то националистическими лозунгами в плане антиимпериалистическими. Вот в Уругвае Тупамарос себя ассоциировали с местным, ну, с гаучо, такие гаучо, асфальто гаучо, это что-то вроде ковбоев аргентинской, уругвайской, южно вот латиноамериканской пампы. У них это такие вот свободолюбивые наездники с гитарами, и, в общем-то, один из символов Уругвая — это гаучо. Вот. И, в общем-то, они противопоставляли национальную культуру вот этой вот западной культуре, которая навязывалась средствами массовой коммуникации, возникшими в результате НТР. И эти процессы, в общем-то, происходят по всему миру, и параллельно происходит национально-освободительное движение, да, во всем мире. Это 60-е годы, это годы падения колониальной системы, ну, она уже к 70-му году. К 70-м годам в общих чертах окончательно разрушилась, и на смену ей пришел неоколониализм, когда формально колонии перестали быть колониями, но остались зависимыми от империалистического центра. Вот. И это национально-освободительная борьба по всему миру. Ну, пример тому Алжирская революция, Кубинская революция, ну, революция на Кубе, да, с Фиделем, с Че. И вот эти вот лидеры войны во Вьетнаме, лидеры Алжирской революции, Кубинской революции, они становятся такими символами, которые активно, да, используют новые левые. Еще важная такая их черта, что вот особенно протест 68-го года. Иммануил Валерстайн, это вот он недавно умер, это западный философ, марксист. Его относят к марксистам, но у него тоже там под вопросом, наверное, некоторые вещи. Он назвал 68-й год, когда по всему миру прошли протесты, годом мировой революции. Ну, всемирной революции, он это обосновал следующим. В капиталистических странах прошли протесты, и в результате этих протестов правительство приняло ряд мер по освобождению меньшинств. Например, в 60-е, не в 68-м, но вот в 64-м году США отменяют расовую сегрегацию, это ограничение, да, прав негров на их посещение общественных мест и так далее. Также начинают увеличивать социальную роль женщин и, в общем-то, как-то учитываться их общественные права. То есть это женщины, негры, это у нас зеленые, потому что экологическая проблема тоже с развитием производства становится довольно острой, и начинают возникать уже экологические проблемы, и об этом говорить начинают, ну, как бы вот в общественном сознании возникает необходимость решения этой проблемы. И вот фактически те разные измы, да, феминизмы и прочие вещи, которые сейчас у нас существуют, они зародились в 60-е годы. И вот согласно Эммануилу Валерстайну, что вот 60-е годы — это годы мировой, ну, конкретно 68-й, годы мировой революции. Но на самом деле, если мы посмотрим объективно, то мы увидим, что фактически это годы, которые привели к мировой контрреволюции, потому что после 60-х годов во всем мире с 70-е годы наступает эпоха реакции, эпоха консерватизма. Соответственно, вот те же Красный май во Франции 68-го года привел к кризису правительства де Голля и к смещению его. В 69-м году он ушел, соответственно, со своего поста, а де Голль был крайне неудобен США и ЦРУ. И, в общем-то, известно, вот эти вот мелкобуржуазные леворадикальные группировки, они становятся легким объектом для манипулирования. И, в общем-то, если мы зайдем там в архив Сноудена, мы посмотрим, ну, мы можем увидеть, что вот этот вот леворадикальный терроризм активно использовали для того, чтобы они становились поводом, вот этот леворадикальный терроризм становился поводом для развязывания реакции. И, в общем-то, в Латинской Америке все это вот это вот леворадикальное движение, которое возникло после Кубинской революции, оно было потоплено в крови. Монтанерос в Аргентине, Тупамарос в Уругвае, Сендеро Луминоса и прочие другие группы. И у нас, например, в Латинской Америке с середины 70-х годов начинается эпоха вот этих вот диктатур. Пиночет в Чили, да, это самый яркий, да, конечно, такой одиозный представитель. Но точно такие же диктатуры, как и пиночетовские, устанавливаются в Уругвае, ну, вообще практически по всей Латинской Америке, и в ходе этих диктатур у нас уничтожаются физически в центрах пыток миллионы людей, это не преувеличение, да, вот в Чили там 3 миллиона человек погибло, только официально, ну, многие пропали без вести, и это в разных странах, это становится вот ежедневной реальностью. Вот. И, кроме того, в целом, да, в мире начинается вот эта вот эпоха неоконсерватизма и неолиберализма экономического. Что еще можно сказать по поводу других мировых процессов, которые связаны с идеологией новых левых? Им, новым левым, был свойственен, как я уже говорила, такой антикоммунизм, нелюбовь, ну, непризнание к Советскому Союзу. Может быть, они напрямую об этом прям так совсем ярко не кричали, но в целом они очень дистанцировались. И это было связано с началом кризиса мировой социалистической системы и расколом в мировом коммунистическом социалистическом лагере. Еще с 1956 года, да, у нас был ввод войск в Венгрию, но наибольший такой резонанс тоже получил 1968 год, Пражская весна. И с 60-х годов, ну, 56-й, да, это у нас как раз 20-й съезд КПСС, и у нас происходит раскол в мировом коммунистическом лагере. И фактически два таких лидера мирового пролетариата или мирового такого левого движения вот, в плане государства у нас Советский Союз и Китай. Но если Китай был довольно отстающей страной по сравнению с Советским Союзом в тот период, потому что Китай, он очень долгое время был такой, он не был формально колонией, но фактически там действовал немецкий, английский капитал, европейский капитал, и, в общем-то, выкачивали из этой страны все соки, и там была довольно неразвитая промышленность у них, это страна крестьянская. Вот, Советский Союз, естественно, намного развитее был Китая в этот период. Вот, и после критики культа личности Сталина, еще до этого, в общем-то, намечались противоречия. Вот, с майским Китаем происходит раскол. И дело в том, что Китай, он как раз поощряет в мире вот эти вот леворадикальные тенденции. Например, ну, я все время привожу в пример Уругвай, потому что просто больше всего им занимаюсь и про него дописываю диссертацию. Ну, советник уругвайского посольства, советский, там, не помню, или атташе, пишет, что, в общем-то, в Уругвае, да, ну, и наверняка это делалось в других странах Латинской Америки, были завезены маоистские брошюры, которые, китайские, которые в очень упрощенном виде подают какие-то общие такие социалистические идеи и в целом призывают тоже к, ну, может быть, не напрямую, но поощряют вот эти вот тенденции к прямому действию и к вооруженной борьбе. В то время как Советский Союз и Хрущев, да, на 20-м съезде КПСС, хотя 68-й год, это уже Брежнев, да, они выступили с концепцией мирного существования. Новые левые эту концепцию не принимали. Они хотели революционности, хотели борьбы, но, в общем-то, борьбы скорее такой со знаком минус. И вот этот вот курс на мирное сосуществование с Западом, он тоже, ну и Китай, в общем-то, тоже был очень недоволен, да, 20-м съездом и вот этими вот положениями. Сейчас я точно даже скажу, что там им не понравилось. Соответственно, вот в 20-м съезде, да, на 20-м съезде КПСС какие были приняты ключевые решения? Во-первых, это возможность перехода к социализму парламентским путем, в то время как новые левые не признавали вот, чисто парламентский путь, они хотели революционной борьбы, и они были вдохновлены примерами кубинской, например, революции. И хотели, вот, они считали, как это якобы было на Кубе, но это на самом деле мифология, да, что небольшая кучка партизан, 82 человека, высадились на Гранме, приплыли с Мексики и на Кубе устроили такой вот, устроили революцию за несколько лет, и что маленькая группа людей может произвести такую революцию. Но на самом деле довольно длительно была война, да, партизанская в Сьерра-Маэстро. У Фиделя, да, и у революционеров была большая разветвленная сеть поддержки в городах. Их поддерживала коммунистическая партия, да, и другие политические группы. Вот, поэтому они верили вот в эти вот мифы о том, что можно легко небольшой группой осуществить революцию. Вот, и объединялись в небольшие группы и переходили к прямому действию. А вот это вот парламентское, ну и понятно, что Советский Союз тоже страдал бюрократизмом и, в общем-то, разоблачением культа личности тоже негативно все это сказывалось на мировом социалистическом движении. Вот. Другое решение, которое было принято на 20-м съезде, это возможность сотрудничества с социал-демократией, что соответственно, ну, тоже не воспринималось новыми левыми. Ну, и, как я сказала уже, критика культа личности. Так, и по поводу национально-освободительных движений в странах третьего мира. Как я сказала, глобализация принесла вот эту вот американскую культуру и вызвала ответную реакцию со стороны местного населения в странах третьего мира, в странах Африки, Латинской Америки и других регионах. И почему? И, в общем-то, тогда еще ведется борьба между колониями и метрополиями. Почему в этот период обостряются, да, как раз противоречия между колониями и метрополией? Почему? Дело в том, что у нас колониальная империя — это Англия и Франция. После, да, вот Второй мировой войны, ну там Индия, правда, вышла уже из-под контроля Англии в 45-м или 46-м году, но тем не менее вот эти вот старые колониальные империи, это Англия и Франция, они во время Второй мировой войны очень сильно ослабли, в то время как очень большой вес после Второй мировой войны стала играть США. И США, она стремилась дальше тоже ослабить Европу и, в общем-то, была заинтересована в распаде колониальной системы. Поэтому США, в принципе, поощряла, ну, естественно, неофициально, да, вот эти вот антиколониальные движения тоже, потому что ей было выгодно изменение международной политической ситуации и международной системы. В целом, вообще, после войны также усиливаются патриотические, демократические, левые настроения, и после войны еще поднимается авторитет, да, Советского Союза, который, правда, падает как раз вот в конце 50-х годов, после 20-го съезда, и, в общем-то, происходит недовольство коммунистическими партиями, часть людей после 20-го съезда во всем мире из коммунистических партий выходит. Часть новых, которым не понравилось то, что Хрущев сказал на 20-м съезде, туда не присоединяются, и, в общем-то, это все ведет к кризису. Вот. И в этот же период возникает движение неприсоединения в годы Холодной войны, которое включает в себя вот ряд стран третьего мира. Это все еще с Югославии началось, да, туда Индия, которые говорят о том, что мы не хотим вступать ни в один военно-политический блок, а хотим быть, ну, независимыми от вот этих вот вступления в блоки НАТО или ОВД. И, в общем-то, вот это вот такой третий путь или вот, ну, независимость от, ну, вот в холодной войне, в общем-то, новые левые попытались выразить приблизительно то же, что мы не с коммунистами, мы новые левые, вот, но мы при этом антикапиталисты и антиимпериалисты. Тем не менее, у новых левых, как я сказала, не было никакой программы, не было единой партии. Они попытались изначально выходить на мирные протесты, это не принесло никаких результатов, и потом они перешли к леворадикальному терроризму, который стал прекрасным поводом для начала развязывания государственного террора в ряде стран против леворадикальных террористов и также тех, кого власть приписывала вот к их сотрудникам, ну, сотрудничающим с этими группами. Вот. И, в общем, в мире начался такой вот виток, поворот вправо. Вот. Поэтому по сущности и по результатам деятельности радикальный вот этот протест новых левых, он бесплоден. Он не принес реальных результатов, не привел к освобождению трудящихся, хотя вот Валерстайн говорит о том, что часть прав меньшинств в развитых странах, женщин, национальных меньшинств была удовлетворена, но тем не менее это было связано с тем, что наиболее вот эти вот жесткие формы эксплуатации были вынесены в страны третьего мира и была обеспечена относительно благоприятная ситуация вот в странах империалистического центра. Вот, поэтому, на мой взгляд, новые левые движения — это явление скорее контрреволюционное и ведущее более к реакционным последствиям, чем реально принесшее какую-то пользу трудящимся в развитых капиталистических странах. И я хочу еще подчеркнуть, что это мы говорим именно про развитые страны. Если мы посмотрим, где были эти особенно левые террористические яркие такие группы, самые знаменитые, которые, если кто там интересовался на слуху, это, конечно, там Германия, фракция Красной Армии, это Италия, Красные Бригады, также еще там были какие-то мелкие группы в Турции и вот в Японии. А как раз после Второй мировой войны происходит экономическое чудо именно вот в этих трех странах, которые проиграли, да? Вторую мировую войну, и там, в общем-то, экономическое благосостояние к концу 60-х годов приходит к краху и, в общем-то, выливается в такой вот рост вот этого вот мелкобуржуазного леворадикального протеста новых левых. Вот. Пожалуй, я все основное такое сказала по новым левым, что у меня было.
Можно ли считать этих самых новых левых антикоммунистами?
Ну, несмотря на то, что, может быть, они напрямую прям не называли себя антикоммунистами, фактически, да, они были антикоммунистами, они подчеркивали ну, какие-то вот негативные явления в Советском Союзе и говорили, что вот у нас так не будет, у нас будет чисто, мы сделаем вот такую вот идеальную революцию. Они были идеалистами, вот, и отрицали негативные черты, вот, советском, ну, в общем, они считали там советский эксперимент, ну, вот эти вот типичные либеральные мифы в отношении Советского Союза, да,
То есть они
вот, и
их
они, в общем,
приняли, и в них
да,
поверили.
абсолютно верно, да, вот, они их приняли, они им верили, и они придерживались взглядов, что так нельзя, ну, вот, и что, в общем-то, это такое близко к анархистскому движению, вот, что они негативно относились к коммунистическому, к странам реального социализма и вот к реальному социализму, как это было в Советском
Да сколько
Союзе.
же их можно тогда называть реально левыми?
Вот да, дело в том, что если ты, Антон, подойдешь ко многим левым современным и спросишь, почему ты левый, вот, то, скорее всего, ты получишь ответ, что, в общем-то, я за все хорошее, против всего плохого. Вот, и, в общем-то, да даже не только к левым. У нас тоже на ИСТФАКе преподаватель задавал как-то такой вопрос, и многие не могли на него ответить. Вот, но на самом деле левый — это тот, кто выступает за обобществление средств производства. Да? В общем-то, и, может быть, они выступали за, может быть, частично, они понимали, что нужно какое-то обобществление, вот, но у них не было четкой программы, и они, в общем-то, опирались на мелкую буржуазию и не готовы были уничтожать мелкую буржуазию как класс, в то время как Ленин, например, пишет, что ну, мелкая буржуазия — это основа капиталистического общества, да? На нее опираются капиталистические отношения. Вот.
Ну и пока ты рассказывала, у меня возник вопрос, приземленный к нашим современным реалиям. Есть ли сейчас представители таких вот новых левых у нас в России?
Ну, во-первых, я просто не думаю, что у нас как бы вообще просто термин «новый левый», он у нас актуален только для вот 60-х годов и завершается середина 70-х годов, когда, в общем-то, они прекратили свою деятельность, потому что, в общем-то, их всех, ну, наиболее ярких из них просто пересажали, посадили в тюрьмы, убили физически и все. Вот, поэтому именно термин «новый левый», конечно, мы не можем никак применять к современной России, тем не менее, мелкобуржуазные тенденции, я не знаю про леворадикализм, в общем-то, надеюсь, что никто там под лозунгами марксизма, ленинизма не взрывает ничего. Вот. Но, безусловно, мелкобуржуазный протест, но сейчас он у нас скорее в либеральном ключе выражается. Вот. Потому что вот эти вот все мифы антикоммунистические, они вот в либеральном поле очень хорошо сейчас работают. Вот. У нас больше такой какой-то догматизм сейчас преобладает среди левых. Ну, насколько я знаю, я не такой специалист в современных, конкретно российских левых.
То есть, давай подытожим. То есть, у нас получается, что новые левые – это мелкобуржуазное течение, которое проявлялось с 60-х до середины 70-х годов.
Да.
И в основном в странах, я правильно понимаю, Латинской Америки.
Нет, в развитых капиталистических странах это Европа, ну, в первую очередь, ну, в Англии не так, но тоже они были.
Получается,
Это
Германия, Франция.
Германия, Франция, Италия, в Японии они были, в Турции они были. Они были в во многих, на самом деле, странах. Просто вот самые крупные такие группы, которые перешли уже к левому радикализму, например, это вот те, которые я назвала только что страны. Ну и в Латинской Америке. И в США. В США тоже их много. Это черные пантеры. Ну, они, правда, с вопросом освобождения, да, негров выступали. Это Weathermen, это синоптики, которые у них приблизительно та же самая программа. Вот, какие-то североамериканские, да, тоже группы были. В Канаде тоже освободительная армия Квебека. В Ирландии, ну, в Ирландии ирландская освободительная армия, она там давно. Ну, в общем, в разных странах было очень много вот этих групп. Вот просто я вот самые крупные назвала.
Хорошо. Так, всем, кто у нас сейчас смотрит, я прошу, у кого есть вопросы, задавать их, писать слово «вопрос» большими буквами и через двоеточие, потом пишите ваш вопрос. Значит, у нас перед трансляцией еще в нашем сообществе в ВК задали один вопрос, который я считаю необходимым озвучить. Пожалуйста, расскажите про президента Уругвая Мухика, да, это который Хосе Мухик.
Мухика.
Мухика. Или Мухико. Как правильно?
Мухика.
Мухика. Я так понял, что он в молодости участвовал в леворадикальном движении и даже пострадал за это, но в итоге на старости лет победил на буржуазных выборах, позже получив известность как самый бедный президент мира. Жил в обычном доме, без прислуги, сам вел сад. Но какие реформы он проводил при этом, как в целом можно оценить его политику? Я вот про него знаю, по сути, только то, что он в этом, в Тупамаросе этом участвовал, по-моему, лет 15 он
ну,
там присутствовал. И отставить лет, ну да. И потом его, по-моему, поймали и судили за это.
Да. Ну, Хосе Мухико, да, это один из лидеров Тупамарос, там был другой, основатель движения. Ну вот, в общем, он такой очень яркий был персонаж в рядах Тупамарос и вот леворадикальной уругвайской герильи. В общем, он действительно, ну, то есть он прям не основатель, он, в общем, ну, тоже в начале почти влился в это движение, и он, да, участвовал в городской герилье, в партизанской войне, которую Тупамарос развязали вот на улицах Уругвая. И, в общем-то, это все длилось с середины 1965 года, вот прям непосредственно таких боевые акции прямого действия. То есть что туда относилось? Это ограбление банков, это какие-то такие робин-гудовские приемчики, то есть они могли украсть какие-то грузовики со сладостями и отвезти их в фавелы, вот местные там трущобы на окраинах города, Латинская Америка, у них города так устроены, в 20 веке сформировались города, что у нас есть богатый центр, и вокруг вот этих вот, ну, центр, и вот чуть больше, чем, например, в Москве, да, центр, вот, и вокруг огромные-огромные беднейшие трущобы крайне такого эксплуатируемого нищего населения. Вот они заказали там грузовик со сладостями, фактически его экспроприировали, угнали и раздали эти сладости там беднякам. Вот. И об этом, естественно, написали тут же вся пресса, это все популяризирует движение. И вот, ну, Мухико конкретно в этой акции не участвовал, это одна из их первых акций, но, тем не менее, ограбление банков, побеги из тюрем, ограбление оружейных магазинов, чтобы вооружиться, и прочие экспроприации экспроприируемого, вот, Мухико, да, активно в этом участвовал. И в 73-м году, вообще с 72-го года все эти реакционные тенденции в Уругвае начались, в 73-м году там военная диктатура была установлена, но под предлогом борьбы с Тупамарос. И в 72-м году всех Тупамарос ключевых, да и там вообще большинство их почти, можно сказать, их посадили. И до 85-го года, до реставрации демократии в Уругвае, там была военная диктатура. В общем-то, да, их держали, в том числе Мухику, получается, с 72 по 84-й год. Или 85-й, его держали в тюрьме, они там подвергались в течение этих 15 лет регулярным психологическим, физическим и прочим пыткам, как и во всей Латинской Америке, так что, ну, и Мухико в этом плане не, ну, не один такой президент Уругвая, по-моему, а Дилма Русеф, бразильская, бывший президент Бразилии, она тоже вот, сидела, да, в тюрьме в свое время за такую деятельность. Вот. И, в общем, потом он вышел на свободу, но движение Тупамарос после этого, естественно, как леворадикальная герилья, оно уже не возобновилось. Вот. Но оно возобновилось в рамках уже такой легальной политического широкого фронта. И Мухико пришел к власти, но при этом он начал проводить, в общем-то, он начал проводить либерально-демократические преобразования, он увеличил долю экономики в государстве, ну, расширил немножко там социальную сферу, никаких изменений серьезных там, ну, никакой серьезной национализации и прочего у него не было. Безусловно, он завоевал популярность за счет того, что он, да, самый бедный президент в мире, ездит на старом Volkswagen Жуке, у него там собачка какая-то, дворняжка. Вот. И, в общем-то, сами уругвайцы, ну, он только один, на один срок был президентом. Вот.
Да, в общем, на 5 лет он, по-моему, был.
На 5 лет, да. Он не переизбирался. Ну, и, в общем-то, каких-то глобальных изменений он не произвел в уругвайской системе. Ну, там, легализовал марихуану. Вот.
За что, кстати, был номинирован на Нобелевскую премию мира.
А, вот этого я, кстати, не знала, что он был номинирован. Вот. И в целом, то есть при нем никаких серьезных преобразований не произошло. Так почему же так происходит, если человек, значит, там молодость у него такая партизанская и вот такая романтичная борьба у него за освобождение латиноамериканских народов. Но на самом деле вся сущность, ну, Мухики, вообще Тупамарос, это, ну, мелкобуржуазное сопротивление. В общем-то, ну, это оппортунизм, в данном случае левый оппортунизм, который, когда, в общем-то, члены движения стареют, переходит в правый оппортунизм и, по сути, в такую социал-демократию, вот, ну, в такой левый либерализм. И, в общем-то, если мы посмотрим на 20-е, ну, в Латинской Америке реально вот такие серьезные преобразования, да, только у нас на Кубе, в Венесуэле, да, пытаются, ну, на Кубе серьезно, да, были проведены, в Венесуэле, конечно, там все это тяжело очень проходило. И проходит. Вот. Но в целом вот этот так называемый левый поворот в Латинской Америке, который начался, и одним из президентов, вот, представителей левого поворота которых является Мухика в Уругвае, да, Кирчнер там в Аргентине, Руссеф в Бразилии и прочие такие левоцентристские президенты, вот, это так называемый левый поворот. Факт, ну, он был связан с тем, что США с начала 20 века, 21 века, они переориентировали, ну, просто США, да, они рассматривают Латинскую Америку как свою такую вотчину. Вот они переориентировали внешнеполитический интерес на Ближний Восток. И это немножко дало какую-то такую небольшую свободу в Латинской Америке. И вот там вот такие левоцентристские режимы стали устанавливаться. Но в целом они не меняют систему, ну, не национализируют серьезно ничего и капиталу серьезно не угрожают. Хотя вроде бы как уругвайские капиталисты, когда там переживали очень, вроде бы, когда узнали, что Мухика на выборах победил, но их опасения не подтвердились.
Неудивительно, на самом деле. Так,
Да.
следующий вопрос. Расскажите, не знаю, насколько это по твоей тематике, расскажите, пожалуйста, о Ричарде Рорти и вообще о левом антикоммунизме. Все ли новые левые были антикоммунистами?
Ну, к сожалению, я не могу, да, рассказать про Ричарда Рорти, потому что я, ну, в этом плане ничего толком такого сказать не могу. Вот. Ну, а про антикоммунизм я в целом уже рассказала, что это дело в том, что мы не можем говорить все, вот, потому что просто кто был коммунистами, тот вступал в коммунистическую партию и хотел что-то делать, да, потому что коммунистические партии существовали в разных странах мира. Вот, а то, что они были антикоммунистами в той или иной степени, может быть, не воинствующими, но да, они не признавали коммунистическое движение и дистанцировались от него.
Так, следующий вопрос. Можно ли считать, что американское рабочее движение всегда было только экономическим и никак не связано ни с марксизмом, ни вообще с политической борьбой?
Ой, ну, американское какое? Североамериканское, латиноамериканское. Это все, конечно, разные вещи. Я могу говорить про, ну, в общем-то,
Давай про латиноамериканское, про то, что тебе ближе.
ну да, латиноамериканское рабочее движение на самом деле было связано. Во-первых, мы не можем отрывать, ну, понятно, что, безусловно, есть, ну, как бы профсоюзы, которые занимаются чисто экономической борьбой, да, но в Латинской Америке, безусловно, рабочее движение, оно, в общем-то, всегда было связано с политической борьбой. Ну, в большинстве случаев это не значит, что не было там желтых профсоюзов, но в целом рабочее движение, именно пролетарское, когда мы говорим про период 60-х годов, и на самом деле оно совпадало с протестом новых левых, но, в общем-то, да, например, те, что Тупамарос, когда прошел пик забастовок в 72-м году в Уругвае, они, в общем-то, все уже сидели по тюрьмам. Тупамарос, они новые левые, да, а забастовки организовывала коммунистическая партия Уругвая, именно вот централизованный протест рабочих. И, в общем-то, коммунистическая партия, она, да, руководила протестами, и протест был связан с политической борьбой. То есть не только экономические требования, но также политические выдвигались. И в основном это профсоюзная борьба, борьба коммунистических партии. Ну, социалисты, ну, и, кстати, анархистское движение, как я сказала, было сильно. То есть мы видим, на самом деле, влияние очень многих политических групп на профсоюзы, именно на рабочую борьбу, во всяком случае, в Латинской Америке. Конечно, в США там был маккартизм и боролись с коммунистами и с левыми. Вот, поэтому, может быть, в США, конечно, с этим было потяжелее. Вот, но в Латинской Америке нет. Это, безусловно, было с политикой связано и с компартиями, с социалистической партией, с анархистами.
А как ты вообще думаешь, почему так сильно анархические движения были развиты? Это с недостатком какого-то образования, недостатком литературы? Неужели то, что у нас здесь было, никак не изучалось теми самыми новыми левыми?
Ну, тут, во-первых, много, да, таких вообще факторов. Дело в том, что, ну, вот, например, в Латинской Америке большая роль анархизма, особенно в Южном конусе, Аргентина, Уругвай, в развитых странах. Вот, это было связано с эмиграцией анархистов из Европы, ну, то есть там, во время франкистского режима, например, в Испании. И эти анархисты приезжали в Латинскую Америку, и там, в общем-то, создавали тоже большое влияние в профсоюзах, и, в общем-то, там такая довольно сильная анархистская традиция, ну, относительно. И вообще в 60-е годы, так из-за кризиса коммунистической идеологии, из-за бюрократизации советской системы, которую критиковали, в общем-то, активно на Западе, в том числе, ну, сами левые, вот, и новые левые активно, у нас бюрократизация, мирное существование, реформистский путь, ну, в общем, что это за протест, считали новые левые, да, вот, возникает потребность в каких-то альтернативных теориях, да, и, в общем-то, анархизм, один из его методов — это прямое действие, и это самый простой метод, да, вот, и, в общем-то, к анархизму поэтому прибегали, и также маоизм, ну, в общем-то, может быть, не имел такого, в общем, глубокого теоретического обоснования, как, например, ну, там, революция в Китае, да, как, например, революция в России 17-го года с Лениным, и, в общем-то, вот эти вот партии большевиков, очень интеллектуальные, у которых там такое идейное наследие глубокое. Вот. И в целом, как я сказала, 60-е годы — годы благополучия, и это общество потребления, которое не очень было заинтересовано в чтении каких-то глубоких работ, а хотели всего и сразу. И вот Ленин в «Детской болезни левизны коммунизма», хотя он описывал, в общем-то, движение своего периода, они очень подходят под 60-е годы, он говорит, что вот левые оппортунисты, мелкобуржуазные радикалы, они принимают желаемое за объективную реальность. То есть они считают, что если вот они хотят, они будут, пойдут и сделают, и обязательно у них все получится, просто потому что у них вот такое страстное желание, они такие максималисты, ну вот, и будут делать, и вот там станут мучениками. Правда, бессмысленными, как правило, ну, потому что большинство вот, ну, было запытано, убито в тюрьмах, и, в общем-то, это не такие крупные фигуры исторические, которые там люди как-то особо знают. Вот, в общем-то, и вот обращение к альтернативным, а, ну, не коммунистическим, не советским. Кроме того, ленинизм, марксизм, он ассоциировался с догматизмом уже в 60-е годы. И вот они пытались искать свое самовыражение через анархизм, маоизм, троцкизм. Ну, а Троцкий, кстати, тоже, да, в Мексике, ну, эмигрировал в Мексику. И, ну, тоже троцкизм очень сильное влияние в Латинской Америке имел. Вот.
Так, хорошо. Следующий вопрос от человека очень активного в нашем чате. Расскажите о роли социологов в развитии неолиберализма. Ноам Хомский пишет, что они помогали лепить Горбатого. Это дословно. Лепить Горбатого власти капитала за гранты и нобелевки.
Ну, в общем-то, да, это, по сути, про социологов. Ну, как раз вот это в 60-е годы, как я сказала, вот этот кризис, порожденный НТР, породил потребность философскую в обосновании того, что же вообще в мире происходит, куда мы двигаемся дальше. И, в общем-то, на Западе именно левую традицию как-то вот эти вот левые неомарксисты, они все уютно сидели у себя в университетах, получали неплохие зарплаты, да, в западных университетах, в общем-то, не связывались с реальной протестной деятельностью масс, говорили, все плохо, нас эксплуатируют. Вот. Но, тем не менее, безусловно, был ряд профессоров буржуазных, и главные идеологи буржуазные, которые в стиле Екатерины Шульман, которая рассказывает нам о прекрасном будущем, в тот период, да, ну, конечно, масштабом покрупнее, это Тофлер, у него «Шок будущего», кажется, книга называется, и Дэниел Белл, «Грядущее постиндустриальное общество», собственно, сам термин «постиндустриальное общество», то есть общество после промышленности, потому что на Западе у нас теперь нету промышленного пролетариата, все прекрасно, у нас есть сфера услуг, общество потребления, телевизор, бытовая техника, теплая вода дома, свет, и все хорошо. Вот, соответственно, вот это, пожалуй, два таких наиболее значимых идеолога, которые предоставляли такую буржуазную модель, идеальную постиндустриального общества. Причем умалчивалось, ну, как бы за скобки выносилось то, что просто все это грязное производство и экологически, и морально, и с точки зрения эксплуатации, оно просто вносилось в страны третьего мира, где можно дешево, недорого эксплуатировать местное население. Вот. И вот, в общем, вот это прекрасное постиндустриальное будущее Запада, согласно, да, там, Тофлеру и Дэниелу Беллу. Вот Белл, кстати, очень смешно, очень поверхностно критиковал Маркса. Я, к сожалению, давно, ну, относительно давно его читала, и у меня сейчас нету выписки, как он критикует «Капитал», но это абсолютная какая-то поверхностность. Хотя Белл и Тофлер претендуют на звание таких серьезных буржуазных исследователей. Вот. Они говорили о том, что вот все, эпоха пролетариата, марксизм, вот это вот все закончилось, и главными теперь в мире, ну не в мире, в постиндустриальном обществе, классами становится у нас, соответственно, ну, вот этот вот новый сектор интеллигенции, технических работников, которые обслуживают вот эти вот достижения НТР, вот инженеры, преподаватели. И, в общем, ну, и также еще сфера услуг, они говорят, ну, то есть все, теперь уже пролетариата нету, и на развитие теперь, фактически это так, они рисуют элементы коммунизма, но в рамках капитализма и без уничтожения частной собственности. И да, эти, ну, идеологи, я назвала основные имена, да, но, в общем-то, в данном ключе, безусловно, очень многие, да, ученые в США, в странах Запада работают, которые обосновывают, футурологи, возможность идеального будущего без, ну, с сохранением частной собственности на средства производства. Вот, они получают за это зарплату, хорошо живут, и вот, вот эти двое, пожалуй, самые основные такие имена. Вот. И Белл разработал концепцию постиндустриального общества.
Окей, так. Ну и вопрос, наверное, в продолжении. Что про уругвайских левых почитать? Может, статьи Элины есть толковые? Элина, есть у тебя толковые статьи?
Ну, насколько они толковые, это уже не мне судить. Вот. Но, да, ну как, у меня есть статьи, безусловно. В общем, я думаю, можно потом куда-нибудь в векторе оставить на них ссылочку, там много, ну, там у меня есть 5 статей конкретно про Тупамарос, вот, просто про Тупамарос на русском языке вообще, ну, ничего серьезного нету, кроме моих статей, скромно сказала я, вот.
Тогда
на
обязательно
самом деле,
делись, обязательно.
Да, да, я потом это скину, где-нибудь мы это опубликуем.
Ну, скидывай, вот. Скидывай мне, мы в редакции.
Да, потому что даже, хорошо, я тебе скину, и потом, соответственно, мы все это выложим, потому что про Тупамарос на русском языке был такой советский ученый, ну, жив, я надеюсь, когда я последний раз мониторила, он был жив, но ему уже очень много лет. Господи, как его фамилия? Косичев, Леонард Косичев. Либо Леонард — это его отец, у него отец философ, марксист, короче, занимавшийся марксизмом. А сейчас ему уже тоже там под 100 лет, ну, короче, 90 где-то лет. А вот Косичев, да, вот он занимался Тупамарос, он международный журналист, в Уругвай ездил, но у него, ну, диссертация, у него ничего не опубликовано, как в Ну, соответственно, это нигде не найти. Я даже пыталась найти его диссертацию по архивам, но не нашла. Надо будет с ним связываться, но я пока у меня руки до этого все не дойдут. Так вот, если про Топомарис просто в интернете там читать, очень часто там такие грубейшие ошибки. Там даже часто фотография какого-то человека и написано, что это, а даже не Рауль, там фотография одного Тупамарос, и написано, что это Рауль Синдик, хотя на самом деле это не Рауль Синдик, а там какой-то другой мужик, не помню конкретно, кто там был. Вот, довольно грубо, много грубых ошибок, это связано с отсутствием информации на русском языке, практически полной. Вот, ну и почитать, ну вот статьи, ну если прям вот конкретно про Тупамарос. А вообще про новых левых, ну, есть, ну, более какие-то общие работы, я не знаю, вот в Латинской Америке, про разные отдельные группы, да, можно зайти на сайт e-library и там вбивать названия групп, которые вас интересуют, там Монтанерос, Сендера Луминоса, и у них, ну, то есть там можно почитать какие-то статьи уже исследовательские. Вот.
Ну и
А
плюс ты же
если...
нам списочек
Ну, список
литературы
литературы,
скидывала
да,
к
вообще по новым
трансляции.
левым, да, то есть я там не про Тупамароса, а про новых левых скидывала список литературы, и он, ну, не полный, я, может, потом, если ты опубликовал, то ладно. Вот, а потом, может быть, чем-то еще, ну, я сегодня, когда что-то читала, подумала, ой, вот это еще можно было порекомендовать, почитать. Вот, а и про левый радикализм я очень советую книги Витюка, это доктор исторических наук, у него есть книга «Левый терроризм на Западе», у него есть еще ряд других книг, ну вот я прям подробно читала «Левый терроризм на Западе». Это если мы очень, именно с марксистской точки зрения, с такой реально глубокой, хотим посмотреть на эти движения. Потому что, конечно, западные книги читать поэтому это так примитивно, так идеалистично. Особенно критика марксизма с их точки зрения, это очень поверхностно. То есть, вот.
Хорошо, ну ждем от тебя ссылок на твои статьи.
Да, хорошо. Кто-то будет читать.
Ну, я буду читать обязательно. В любом
Классно.
случае, мне интересно стало. Тем более, что если на русском языке больше ни у кого тут нету, а у нас тут кладезь знаний рядышком, так обязательно
Да, ну
делись.
на русском языке есть, но очень-очень поверхностные, прям самые
Так,
примитивные.
все, я запомнил только то, что больше нет ничего. Мне так
Ну
проще
да,
будет.
так что
Пять
можно
статей
сказать.
всего прочитать, ну что ты рассказывал?
Ага.
Так, следующий вопрос Виктор Мельник задает. О, значит, какие-нибудь знаменитые новые левые переходили потом на идеи марксизма? Знаешь ли ты таких?
Знаменитые, ну вот, пожалуй, вообще нет. Как, ну, если мы говорим про марксизм, как про коммунистическое движение, потому что сами-то они себя считали марксистами. Они даже себя, ну, то есть у некоторых это даже в названиях могло фигурировать. Но так, чтобы кто-то серьезный, ну, перешел вот реально к идеям коммунизма, тем более в условиях вообще, ну, это 60-е годы, потом неолиберализм, 70-е, ну, в середине 70-х это прекращается, да, 80-е это кризис советской системы, это компартии просто по всему миру разрушаются, народ оттуда бежит, ну, или не бежит, это для людей огромная трагедия, которые там в компартиях, они думают, что вообще происходит, и, безусловно, 80-е, там, 90-е это не время перехода к коммунизму, классическому, я думаю, в целом в мире. А тем более новых левых, да, как мы видели на примере Хосе Мухики. Хотя, если, ну, вот конкретно про Тупамарос, я, ну, что касается уже, когда они, ряд из Тупамарос, так как это все анархисты, у них у каждого свое мнение, у них потом куча всяких групп, их и так немного, и они еще на куче всяких групп разбивались, вот, особенно с началом репрессий. Вот, у них там часть какая-то в тюрьме начала общаться с коммунистами, потому что в тюрьму первыми, конечно, сажали коммунистов, как всегда. Там они начали с коммунистами общаться и, в общем-то, отошли от идей Тупамарос, но это не знаменитые какие-то деятели. Вот. А что касается также других знаменитых деятелей новых левых в других странах, да, ну, там, Красные бригады, фракция Красной Армии, то нет. То есть там даже близко ничем таким коммунистическим не пахло. Вот, они не переходили в коммунизм. Вот.
Печально, то есть можно сделать вывод, что те, кто там заморался, к марксизму дальше не придут.
Ну, я бы не была настолько прям это радикальной, но из лидеров, наверное,
Ну,
да,
из
все-таки.
лидеров, конечно.
Из
Конечно, из
лидеров, да.
лидеров. Не смогут
Вот, а так понятно, что...
отказаться от своих великолепных идей. В
Ну,
кавычках
с другой
великолепных.
стороны, это исторический, да, новый левый, это же исторический феномен. Сейчас мы уже живем в 2020-е годы, да, то есть это сколько уже, 60, 20, 60 лет, да, прошло с того времени, так что
То есть
это сейчас
возможно,
у нас...
возможно еще.
Да, дело в том, что в мире, как в мире, в 20 веке у нас в связи с какими-то экономическими волнами, я читала статью какого-то профессора из МГУ, он либеральных взглядов, он не марксист, но тем не менее, у него, кстати, там довольно-таки поверхностные выводы, я забыла его фамилию, к сожалению, потому что я у него только одну статью прочла, но тем не менее он пишет, но это на самом деле он Америку не открыл, это известно, что в связи с изменением экономической ситуации в мире происходит такой маятник, то усиливаются левые идеи, да, и борьба, ну, населения за какие-то социалистические, социальные преобразования, то маятник качается вправо и преобладают там либеральные, неолиберальные концепции. И, в общем-то, вот сейчас как раз, ну, мы живем в эпоху экономического кризиса, когда вот как раз в 60-е годы, да, были новые левые, ну, обычные левые, тоже старые левые были, да, вот, это период кризисный, вот, и сейчас мы тоже живем в кризисный период, и в целом, да, ну, даже на примере России мы видим, что усиливается в целом, повышается интерес к левым идеям, я порой от неожиданных людей какие-то вещи вижу, слышу, думаю, чё? Мне сказали, что кто-то интересуется Лениным, и просто люди, абсолютно не имеющие к этому отношения, вдруг начинают интересоваться и даже что-то читать. И правда, потом мне говорят, что Ленин такой поверхностный. Ну да. Ну да, это серьезно. Я, конечно.
Специалисты, чё?
Ну да, да нет, это люди с хорошим качественным гуманитарным образованием. Вот, и я просто ну, молчу и не знаю, что сказать на это.
Так, хорошо. Следующие два вопроса, они частично связаны. Я прочту их оба последовательно. Значит, первый. Правда ли, что многие новые левые были связаны с ЦРУ? Отец Рорти, это тот, которого, я так понимаю, что до этого упоминали, это Ричард, который Рорти, который был, ну это я так от себя уже добавлю, который был премии МакАртура этого удостоен, как там какой-то гений или еще что-то. Ну, не суть, короче. Отец Рорти, во всяком случае, говорил об этом факте с гордостью. Патриотизм, что тут поделать? Это первый вопрос, да? То есть, правда ли, что многие новые левые были связаны с ЦРУ? И второй вопрос. Элина, можно ли предположить, что новые левые финансировались спецслужбами, буржуазией, и целью их содержания была декоммунизация оппозиции?
Да, конечно. На оба ответа можно ответить положительно. И на оба вопроса, точнее, можно ответить положительно. По поводу ЦРУ, в материалах, да, Советского посольства, в архиве внешней политики РФ, советские послы напрямую говорят, что даже когда вот, ну, то есть в Уругвае, они устраивали там небольшие марши сельскохозяйственного профсоюза, одного маленького сельскохозяйственного профсоюза на севере Уругвая, они устраивали, лидер Тупамарос, Синдик, устраивал там небольшие вот эти вот марши, ну, по масштабам страны относительно большие. Вот. И, в общем, советский, ну, не посол, но сотрудник советского посольства пишет, что очень много, и вот в этом самом вот этом вот профсоюзе, и, в общем-то, и в рядах движения много провокаторов, много, ну, есть связи с ЦРУ, частично это все спонсируется, и даже если, ну, понятно, что может быть, какие-то новые левые не были, как-то часть из них не была связана напрямую с ЦРУ, хотя часть наверняка была просто связана. Вот. Они просто становились очень легкими объектами манипуляции в связи с такой догматичностью сознания, с тем, что они готовы были кидаться грудью на амбразуру за свои какие-то вот догматичные идеи, понимаемые ими абсолютно плоско, не диалектично. И, ну, да. И кроме того, отец Рорти, я просто не знаю, кто это такой, поэтому к своему стыду, но я прочитаю обязательно. Вот.
Ну, это философ американский, по-моему, из Принстонского университета.
Может быть, ну вот я читала, ну, кстати, про 68-й год есть еще книга Ричарда Вайнона «Долгий 68-й», там тоже рассказывается про протесты в разных странах, в том числе в США. Вот. И про церковь, кстати, дело в, ну, влияние. Отец Рорти, он философ, он отец, в смысле, священник. Он священник, если он отец Рорти.
Слушай, нет, может быть, этот человек так уважительно к нему отнесся. Я
А,
не помню,
понятно, да.
чтобы
Но я
он
потому что тоже
священником был.
не знаю конкретно про него, вот, поэтому ничего не могу сказать. Но просто новые левые часто, не часто, а в общем-то, в принципе, принимали в свои ряды священников, верующих, и в этот период возникает в Латинской Америке точно такое явление, как, господи, прям вообще вылетело из головы, хотя я про это статью писала, правда, я еще ее не опубликовала, и она будет часть.
Шестую. Шестую, да?
Ну, вообще, я, скорее всего, буду ее просто как часть диссертации оставлю, потому что мы не можем в диссертации текст статьи использовать как текст диссертации, иначе это будет самоплагиат. Вот. А мне уже хочется, ну, она уже почти закончена, и мне уже хочется ее побыстрее закончить окончательно. Вот. Так что либо это уже в диссертации будет, ну, либо я опубликую потом как-нибудь, либо частично. А, теология освобождения, как движение вообще в церкви, а потому что кризис серьезно произошел в надстройке, и в том числе в церкви, потому что внедрение науки в производство и рост авторитета науки привел к усилению научного сознания и кризису религиозности и по всему миру. А Латинская Америка, она католическая. Вот там население верующее, население реально серьезно связано с религией. Вот. И, в общем-то, во всех странах там, Третьего мира, Латинской Америки, люди перестали ходить в церковь и перестали приносить деньги церкви. Вот. И, в общем-то, естественно, Папе Римскому это не понравилось. Там два Папы Римских, они, короче, провели Ватиканский собор, второй Ватиканский собор, который реформировал церковь. Вот. И на фоне... И в энциклике Папы Римского папа там написал, я просто сейчас забыла уже конкретно какой, я написала эту статью и забыла про него, про этого Папу Римского. Вот. Он написал, ну то есть там прям есть текст, там есть слова, господи, какие там слова, про, ну не про революцию, конечно, он там про средства производства, он пишет про то, что капитализм, он это плохая общественно-экономическая формация, что надо с ней, ну, что не бороться, но он призвал капиталистов быть добрее и снижать уровень эксплуатации. Вот что-то вот в этом роде я очень примитивно рассказала, потому что, ну, не повторяла и давно про это писала. Вот. И в Латинской Америке возникают революционные христиане. Это у них появились свои идейные вдохновители. Это вот теология освобождения, которая говорила, что, в общем-то, христианин не должен быть оторван от социального мира, от общества. Он должен активно участвовать в социальной жизни и в политической жизни. И в том числе, в общем-то, церковь и священники, и часть таких наиболее радикально настроенных священники, священники Третьего мира, я сейчас открою, а нет, я ее закрыла, у меня где-то была эта презентация по церкви, возникло движение священников Третьего мира, которые, в общем-то, начали очень, может, они винтовки в руки не брали, но они прям вот начали активную такую деятельность именно в бедняцких всяких кварталах, говорили, что вы должны ну, бороться политически, ну, конечно, к прямому насилию никто не призывал, но также возникли леворадикальные священники, в том числе в рядах Тупамарос такие были, прям священники, то есть они не просто верующие, а вот религиозные служащие, ну, короче, которые участвовали в гирилье, были убиты, и символом вот стал Камило Торрес вообще в... Господи, где, по-моему, в Венесуэле. Не соврать бы. А Камило Торрес, по-моему, в Венесуэле, он влился, он сказал, вот мир такой несправедливый, и мы должны бороться за это. Он влился в ряды партизан и, в общем-то, погиб в сражении. И, в общем-то, он стал таким лидером сопротивления. Тогда выходил даже в странах Южной, в Аргентине, но там в Уругвае просто они рядом. И пресса туда доходит легко. Вот у них такой общий книжный рынок. Выходил журнал «Христианство и революция», где ключевые события мировые оценивались с христианской революционной точки зрения. То есть там писалось про Че, про войну, ну, про Че Гевару, про войну во Вьетнаме, про там тексты Фиделя, цитировались папские энциклики. Вот. И, в общем-то, церковь и такие леворадикальные, наиболее болезненно воспринимавшие социальное неравенство священники в Латинской Америке вливались в партизанскую борьбу. Вот, как я перешла от ЦРУ к священникам. Но на самом деле это все связано, конечно, да. Вот.
Так, хорошо. Вопрос про Уругвай. Насколько Уругвай сейчас левый? В районе институтов в Монтевидео Много левых листовок, граффити и так далее.
Сейчас в Уругвае правое правительство, а вообще просто в Латинской Америке много левых. И для них, если для, ну, там, России несколько лет назад это вообще, ну, левые это больше редкость такой, то Латинская Америка, она, в общем-то, на протяжении 20 века в связи с тем, что она испытывала на себе не только капиталистический, но и империалистический гнет, то, в общем-то, левое движение в Латинской Америке, хотя его задушили во время, да, вот, диктатур Пиночета и военных хунт, которые были установлены в середине 70-х до вот, 90-х годов, ну, 85-90-х годов, вот, то, в общем-то, левые там довольно сильные. Просто проблема в том, что там либеральная демократия, и серьезных, как бы, такая серьезная попытка, наверное, вот Сальвадор Альенде, да, был в Чили, против него США организовала, и военные организовали военный переворот, да. И потом уже таких реально коммунистических, серьезных изменений не было, ну, из-за вот этой вот правой реакции. Но сейчас вот левый поворот, но вот, насколько левый, то есть много левых идей, много в университетах, среди молодежи, и движение Тупамарос там существует уже в рамках такой легальной традиции, они участвуют в выборах, только не напрямую, у них там левая политическая организация, это Широкий фронт, возникшая еще в 60-е, 70-е, но тогда Тупамарос им было не до Широкого фронта, они хотели воевать с винтовками. Вот. А в 90-е годы Широкий фронт возродился, туда входили, он объединил коммунистов, социалистов, всякие другие мелкие группы, вот я не помню, анархисты туда вошли. И Широкий фронт, вот это такое, ну, стал таким леволиберальным движением. Вот от Широкого фронта был как раз Хосе Мухико.
Понятно. Вот. Так, у нас антисептикум, который уточнил, что отец Рорти, как он к этому относится. Значит, уважения к таким деятелям, как Рорти, у меня нет. Просто это знак того, куда пошло левое движение в 60-х годах, до чего можно дойти, если отвергнуть коммунизм как цель.
Конечно.
Так, ну и последний, я думаю, что отчасти веселый вопрос тебе будет. Вы верите в средний класс или Бога?
Средний класс – это понятие капиталистическое. Что, ну, в него не надо верить. Надо знать, что оно придумано, ну, не придумано, оно создано буржуазными учеными, чтобы вообще фактически размыть классовую картину, да? И что, ну, вообще не требуется сейчас серьезный анализ вообще классовой структуры общества со стороны марксистов, которые хотят этим серьезно заниматься. Вот, и понятие средний класс — это, оно не имеет под собой четкой формулировки, четкого определения, да, как, например, марксистское понятие, в марксистской теории о классах, но она уже, правда, как бы Ленин ее разрабатывал, да, это было давненько, сейчас все изменилось. Вот, в Бога не верю.
Ну, вот и все. Так. Ну что, на этом нашу лекцию сегодняшнюю мы заканчиваем. Я всем рекомендую подписаться на паблик Вектор, на тот канал, с которого вы сейчас смотрите эту трансляцию, подписаться на, ну или хотя бы посмотреть, ну а потом подписаться на Вектор библиотеку, потому что там большое количество роликов выходит с озвучкой различных литературных произведений, которые вы могли где-то найти только в текстовом виде. Также я вам рекомендую подписаться на векторизацию. Это тоже ресурс Вектора, в котором выходят частично переводные ролики с разных иностранных языков, которые озвучиваются дикторами Вектора. Поэтому подписывайтесь на наши ресурсы, вступайте в кружки, будьте такими же умными, как Элина. Потом приходите к нам, читайте лекции по вашей теме. Большое вам спасибо, Элина, большое спасибо.
Спасибо.
Вот, жду, когда мы с тобой в следующий раз встретимся, будем согласовывать с тобой тему нашего ролика следующего.
Угу. Хорошо, договорились.
Сейчас, я тогда буду прекращать трансляцию. Спасибо тебе
Угу,
большое.
спасибо.
Всем пока.